Барокко – художественный стиль в европейском искусстве и литературе 17-го, первой половины 18 веков. Слово «барокко» в переводе с итальянского означает «причудливый, вычурный, странный». Существуют разные версии происхождения этого термина в приложении к искусству. От португальского «перола барокча» – «жемчужина неправильной формы», от латинского «барокко» – одного из принципов схоластической логики – и еще одна версия от имени итальянского художника 16 века Бароччи. Есть и еще один вариант возникновения термина «барокко». В 19 веке швейцарский историк и философ культуры Якоб Буркхарт, характеризуя искусство 17 века, пренебрежительно отозвался о нем. «Барокко», что значит «вычурно», и слово прочно вошло в язык теоретиков искусства. Выразительность, пышность, динамика – таковы основные признаки этого стиля. И это справедливо по отношению и к изобразительному искусству, и к архитектуре, и к музыке. Что же вызвало к жизни новое искусство? 17 век – исторический рубеж. Власть королей перестает казаться незыблемой, божественной. На историческую арену выходит новое действующее лицо, человек неблагородного происхождения, простолюдин, добивающийся успеха благодаря собственным усилиям и инициативе. Даже в трудах многих богословов все настойчивее пробивается мысль о неотъемлемых природных правах человека, о праве народа свергать негодного монарха. Действительность вместе с тем не давала оснований для оптимизма и надежды на совершенствование внутреннего мира человека, достижение радостной гармонии бытия, на которую уповала эпоха Ренессанса. Новая эпоха придает все большее значение пышности, декоративности, стремится к совмещению реальности и иллюзии, к синтезу искусств для создания нового величия. В это время в Европе заканчивается сложный процесс формирования новых народов, люди осознают себя не просто подданными такого-то монарха, но частью нации. Искусство каждой страны приобретает отчетливый характер. Италия во многом опередила более северные страны. Здесь, под южным небом, где еще свежа была память о титанах Возрождения, зародились самые блестящие музыкальные произведения 17 века. Италия дала рождение опере и выдающейся скрипичной школе. Ранняя опера родилась на исходе Возрождения как самый поздний цветок, как смелая попытка реализации его гуманистических идеалов. Флорентийская камерата попыталась возродить античную драму, провозглашая синтез искусств и главенство солирующей мелодии в музыкальном воплощении. Шла перестройка от полифонии к гомофонному складу. Закрепился и принцип «basso continuo». При записи нотами выписывались мелодия и, собственно, бас, а остальные ноты из аккордового сопровождения обозначались цифрами по величине интервалов. Такая запись называлась «цифрованный бас» и позволяла исполнителю импровизировать. Ведь можно было сыграть просто аккордами, а можно было раскрасить разными фигурациями. Отметим, что этот новый прогрессивный принцип очень быстро перерос рамки оперы. Развитие нотопечатания привело к стремительному распространению новой музыки. Целое море вокальных сборников стало известно не только в Италии, но и по всей Европе. А развитие оперы пошло своим путем и, вероятно, не совсем так, как предполагалось ее создателями. Римская оперная школа оказалась под сильным влиянием церкви, усмотревшей в новом жанре эффективное средство для народного просвещения и развлечения. В Риме был построен даже специальный театр для оперных спектаклей на 3000 мест. Это осуществило семейство Барберини, заметим, что папа Урбан VIII был из этого рода. Римская опера – это яркое зрелищное искусство, рассчитанное в первую очередь на зрителя. Великолепные певцы, пышные костюмы и декорации, сложная театральная машинерия. Сюжеты для опер выбирались на библейские темы или из жизни святых. Самой популярной считалась опера «Святой Алексей» Стефано Ланди, автор либретто кардинал Распильози, ставший потом папой Климентом IX. А роскошное воплощение с выразительной музыкой должно было заворожить и привлечь к себе зрителей. Особенно славилась римская опера своими хорами, которые восходили к прекрасным хоровым традициям Древнего Рима. Еще одним очагом новой оперной культуры стала Мантуя, север Италии. Герцоги Гонзага, хозяева Мантуи, слыли меценатами, держали придворную капеллу. Мантуя стала местом, где впервые на сцене были поставлены оперы Клаудио Монтеверди. Годы жизни 1567-1643. В 1607 году был поставлен Орфей, а годом позже Ариадна. Монтеверди можно с полным основанием назвать первым мастером барокко, композитором с яркой индивидуальностью. Его опера «Орфей» была не благостной пастораль, как у флорентийских основателей оперы, а музыкальной драмой. Орфей для Монтеверди – творец-художник, и он не просто спасает жену, а борется со злом и мраком, служит людям, возвращает их своим искусством к свету и жизни. По всей опере щедрой рукой рассыпаны певучие мелодии, то скорбные, то светлые, созвучные героям и ситуации, а в сопровождении часто слышны столь сложные переплетения голосов, что позавидовали бы современные авторы. Позднее Клаудио Монтеверди стал главой новой оперной школы, когда в 1613 году принял приглашение занять место капельмейстера собора Сан-Марко в Венеции. Венецианская оперная школа, пожалуй, превзошла со временем римскую. Она была более демократичной, да и театр в Венеции был построен не для аристократии. Венецианский театр Сан-Кассиано был первым публичным оперным театром, куда билет мог купить каждый желающий. Позднее в Венеции появилось еще около 10 театров. Возникла творческая конкуренция, борьба за зрителей, что не слишком типично для 17 века. За 30 лет жизни в Венеции Монтеверди написал 8 опер, несколько сценических кантат, музыкальных прологов, интермедий. Из опер сохранились лишь две – «Возвращение Улисса на родину» и «Коронование Попеи». Последние до сих пор ставятся на оперных сценах мира. На примере творчества и личности Монтеверди нетрудно убедиться, сколь сложно уместить музыку в тесные рамки какого-то определенного художественного стиля. Творчество Монтеверди, всю жизнь служившего в церкви и параллельно создававшего сценические произведения и многочисленные мадригалы, гораздо шире понятия барокко. В его музыке такая любовь к жизни, такая красота, что невольно на память приходит эпоха Возрождения. Так колористичны и жанровы его бытовые сценки и персонажи, что напрашивается мысль о реалистичности его таланта. После достижений эпохи Возрождения, когда личность наконец-то стала предметом внимания художника, мы все чаще будем сталкиваться с яркими индивидуальностями, творчество которых редко вписывается в рамки одного стиля. Эпоха барокко внесла много нового в инструментальную музыку, ставшую самостоятельной. Раньше голос в произведении светской музыки зачастую мог исполняться и певчески, и инструментально. В культовой музыке слово имело священное значение. И эту тенденцию к обособлению музыки от слова наблюдаем во всех композиторских школах Европы. К наиболее ярким явлениям барочной музыки следует отнести творчество Джеролама Фрескобальди, годы жизни 1583-1643, основоположника итальянской органной музыки. Это был знаменитый музыкант, еще в детстве прославившийся игрой на органе и чембало. Основную часть жизни Фрескобальди прожил в Риме, состоял все это время органистом собора Святого Петра и, почитаемый соотечественниками, сочинял канцоны, токаты, ричаркары, клавесинные пьесы, делал обработки хорала для органа. Фрескобальди, первый из музыкантов церкви, стал давать концерты, они так и назывались церковными и проводились по окончании службы. Так в церкви впервые зазвучала светская музыка. Фрескобальди был оригинален и блестящ в патетических импровизациях своих произведений. Он первый создал свободные обработки григорианских хоралов, пафосные и эмоциональные. Фрескобальди осуществил переход от строгого стиля полифонии с его ладовой структурой григорианского хорала к свободному полифоническому стилю, когда уже ясны лады мажор и минор, а сочетание голосов соответствует законам гармонии. Хотя свободная полифония достигла апогея только в творчестве Иоганна Себастьяна Баха. Итальянскому музыкальному искусству принадлежит еще одна вершина инструментального искусства – Венецианская скрипичная школа. Здесь впервые сложился состав профессионального струнного трио – две скрипки и бас, и определился жанр, ставший типичным для этого ансамбля – многочастная трио-соната. Традиции венецианцев продолжили Джованни Батиста Витали Болонья, Арканджело Карелли Болонья.